Остроумов Дмитрий Андреевич. Романовы. Путь святости и Голгофы. Дом Романовых. Верность и предательство. Торжество и Голгофа. 3 марта, 21 февраля по старому стилю, 1613 года, в неделю торжества православия, Михаил Федорович Романов был избран царем и великим князем всея Руси на Всенародном земском соборе. 24 марта 1613 года в Костромском Ипатьевском монастыре посольство от Освященного собора просит Михаила Романова и его мать, инокиню Марфу, согласиться на царское служение. После долгих уговоров и молитвы, и спросив благословения пред Феодоровской иконой Божьей Матери, ставшей впоследствии фамильной святыней дома Романовых, Михаил идет навстречу собору и соглашается на царство. Наступил конец смутного времени на Руси. Создается грамота, утвержденная за печатями и подписями духовных властей, высших государственных сановников, дворян, приказных, торговых и выборных людей из всех городов. Грамота утвердила за царем Михаилом Федоровичем и его преемниками право самодержавного владения русской землей со всеми людьми ее, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем, обязав людей безусловно повиноваться его самодержавной воле. В 1619 году патриархом московским становится отец Михаила Федоровича Филарет Романов. Совместное государствование отца и сына, патриарха и царя, выражает полную симфонию духовной и светской власти и не имеет аналогов в истории. За себя и своих потомков весь народ дал клятвенное обещание охранять царскую самодержавную власть в роды и роды и вовеки. А если какой иной собор или человек эту клятву изменит или нарушит, то извержен будет и от Церкви Божией отлучен и святых Христовых тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией и всего православного христианства мятежник и разоритель закону Божию. А по царским законам месть восприимет. Послал Господь свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты вопияху, что быть и на Владимирском, и Московском, и на всех государствах Российского царства государем, царем и великим князем всея Руси самодержцем, тебе, великому государю Михаилу Федоровичу. Целовали все животворный крест и обет дали, что за великого государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца, и за благоверную царицу и великую княгиню, и за их царские дети, которых им государям впредь Бог даст, души свои и головы свои положите и служите им, государям нашим, верою и правдою, всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется таковой в всем веке и в будущем, отлучен бо будет он от святые Троицы. Приведено по Белокуров Сергей Алексеевич утвержденная грамота об избрании на московское государство Михаила Федоровича Романова. Москва, 1906 год. Критики царя Николая II заявляют, что он должен был не отрекаться и принять мученический венец тогда же, 2 марта. Дескать, это освободило бы его от личной вины за происходящее. Но в том-то и дело, что тогда государь думал в первую очередь не о себе и своих близких, но о русском народе, который при таком развитии событий напрямую был бы повинен в страшном грехе цареубийства и подпал бы под клятву собора 1613 года. То есть весь народ по этой клятве был бы лишен спасения для вечной жизни. Болотин, публицист. Бояре не раз старались при выборе царя ограничить его известными условиями. Но эти стремления не находили отголоска в земле, которая справедливо предпочитала самодержавие олигархии. Чичерин, философ. Соборная клятва помогает нам глубже понять подвиг государя Николая II, отрекшегося от престола и тем самым освободившего от клятвы несведущий народ. Ведь клятва на верность Романовым дана была за все поколения жителей России. Государь Николай взошел на свою Голгофу, подражая подвигоположнику и спасителю Христу, уподобившись его жертве, и именно в этом умолении и смирении проявилось великое мужество Николая II, его любовь к русской земле и народу. За много лет до революции возник план убийства, имеющий целью разрушение идеи монархии. Вопрос о жизни или смерти членов дома Романовых был, конечно, решен задолго до смерти тех, кто погиб на территории России. Соколов, следователь. Измена, предательство, нарушение присяги на верность царю Михаилу Федоровичу и его наследникам без обозначения их имен, пассивность и окаменение, нечувствие – вот из чего русский народ сплел венок, которым увенчал своего царя. Великий грех поднять руку на помазанника Божия. Не остается и малейшая причастность к такому греху неотмщенной. В скорби мы говорим, кровь его на нас и на чадях наших. Но будем помнить, что это злодеяние всего народа совершено в день святого Андрея Крицкого, зовущего нас к глубокому покаянию. Будем помнить, что нет предела милости Божией и нет такого греха, которого нельзя смыть покаянием. Но покаяние наше должно быть полное, без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала. Святитель Иоанн Максимович Шанхайский и Сан-Франциский. Величайшее преступление, совершенное в отношении его, говорил о государе Николае II святитель Иоанн Максимович, должно быть заглажено горячим почитанием его и прославлением его подвига. Перед униженным, оклеветанным и умученным должна склониться Русь, как некогда склонились киевляне перед умученным ими преподобным князем Игорем, как владимирцы и суздальцы перед убитым великим князем Андреем Боголюбским. На пути к царству. 18 мая, 6 мая по старому стилю 1868 года родился царь-мученик Николай II, старший августейший сын государя-императора Александра III Александровича и императрицы Марии Феодоровны. На свет появился последний русский царь, которому была уготована небывалая судьба. Праведный Иов Многострадальный, в день памяти которого родился царь, был точным прообразом судьбы императора. Николай сам это понимал. «У меня более чем предчувствие, что я обречен на страшные испытания и что я не буду вознагражден за них на этом свете. Сколько раз я применял к себе слова святого Иова, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Иов, глава 3, стих 25. С детства великий князь Николай Александрович, будущий наследник и впоследствии монарх, был приучен к высокому благородству, доброте и достойному несению своего положения в обществе. Эти качества сопутствовали Николаю всю жизнь. Баронесса Софья Буксгевден, фрейлина императрицы Александры, в мемуарах писала: «Простой в общении, без всякой аффектации, он имел врожденное достоинство, которое никогда не позволяло забывать, кто он». Вместе с тем, Николай II имел слегка сентиментальное, очень совестливое и иногда очень простодушное мировоззрение старинного русского дворянина. Он мистически относился к своему долгу, но и был снисходителен к человеческим слабостям и обладал врожденной симпатией к простым людям, в особенности к крестьянам. Зато он никогда не прощал то, что называл «темными денежными делами». Николай получил прекрасное образование, распорядок его дня был очень насыщенным. Он много читал и имел хорошую память, испытывал большой интерес к военному делу. Его отец, Александр Александрович, наказывал воспитателям и учителям своих детей: «Ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу. Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Мне фарфора не нужно, мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся, пожалуйста, но доказчику первый кнут. 13 марта, 1 марта по старому стилю 1881 года был убит император Александр II. Николай с отцом успел застать своего деда полуживым в Зимнем дворце и проститься с ним. Это был переломный момент в жизни Николая. Он стал цесаревичем и получил почетный титул атамана всех казачьих войск. А уже в 1884 году, в возрасте 16 лет, Николай Александрович поступает на действительную военную службу и приносит воинскую присягу. Заметно было, что он вник в каждое слово и произносил свою клятву осмысленно, растроганно, но совершенно спокойно. Слезы слышались в его детском голосе, записал в тот день в дневнике великий князь Константин Константинович. К 1891 году наследник дослуживается до чина полковника, в котором остается до конца жизни, считая неприличным в силу положения присваивать себе новые высшие воинские звания. К тому же он дорожил тем, что это звание дал ему отец. 29 октября, 17 октября по старому стилю 1888 года императорский поезд, в котором находились государь Александр III и его семья, потерпел крушение. Император держал на плечах провалившуюся крышу вагона, пока супруга и дети не выбрались из-под обломков. Погиб 21 человек, 37 получили ранения. Эта авария сильно подкосила здоровье Александра III. Другая угроза жизни, тогда еще цесаревича Николая, произошла во время многомесячного путешествия по Азии. В Японии 11 мая, 29 апреля по старому стилю 1891 года на цесаревича было совершено покушение. Но Бог сохранил наследника. Будучи наследником престола, Николай Александрович, следуя завещанным ему обязанностям, вникал во все процессы внутренней жизни империи, принимал непосредственное участие в организации строительства железной дороги через Сибирь, сам проехав через всю страну. С 1893 года цесаревич Николай Александрович служил в должности командира 1-го царского батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Его непосредственный начальник, командир всего полка, великий князь Константин Константинович, в 1894 году писал: «Ники держит себя в полку с удивительной ревностью. Ни один офицер не может похвастаться, что был приближен к цесаревичу более другого. Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив. Сдержанность, которая у него в нраве, выручает его». На пути к царству 6 июня 1872 года родилась принцесса Алиса Гессенская, будущая святая царица-мученица, императрица Александра Феодоровна, супруга святого царя-мученика Николая II. Родным городом Алисы был Дармштадт, Германия. До перехода в православие будущая императрица была крещена по лютеранскому обряду. Промыслом Божьим в числе ее крестных родителей были цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III, с супругой великой княгиней Марией Феодоровной. Детство будущей императрицы было сложным и отчасти трагическим. В 1878 году в Гессене разразилась эпидемия дифтерии, от которой умерли мать Алисы и ее младшая сестра, после чего воспитываться принцесса Гессенская стала в Великобритании при своей бабушке, королеве Виктории, называвшей ее Санни, солнышко. Алиса впервые побывала в России в 1884 году, когда ее старшая сестра Элла, Елисавета Феодоровна, сочеталась браком с великим князем Сергием Александровичем. В другой раз она прибыла в Россию в 1889 году. и именно тогда обратила на себя внимание наследника цесаревича Николая Александровича. Большую роль в их знакомстве и развитии отношений сыграли великий князь Сергий и его жена, великая княгиня Елисавета.